Разворот на восток.
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Это программа «Разворот на восток». Впереди два часа обсуждение сразу нескольких тем. По видеосвязи советник медиагруппы России сегодня востоковед Турал Керимов. Турал, приветствую.
Приветствую, Илья, добрый день.
А телефон прямого эфира, напомню, +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311. Кроме того, есть приложение «Радио Спутник» и телеграм-канал с таким же названием. Там через бота можно тоже задавать вопросы в студию. Ну что, у нас первая тема – это Иран. Много всякой информации. Ну, конечно, все вспоминают эти слова Джо Байдена, что скоро мы поможем освободить Иран. А потом он добавил, да нет, это сами иранцы себя освободят. Всякие трактовки этого заявления, естественно, был ответ Тегерана, но в целом, конечно, проблем много, и продолжаются акции протеста уже длительное время, связанные с ЧП с одной из девушек, которая неправильно, как посчитали правоохранители, была одета. Есть еще обвинения Запада и в разработке ядерного оружия, и, естественно, уже даже не на волоске ядерная сделка висит, наверное, уже сорвалась, потому что в принципе, были соответствующие заявления. Ну, кроме того, все обсуждали несколько дней назад заявление Саудовской Аравии, что Иран готовит на нее нападение. Но этого не произошло.
Кстати, вот про заявление Саудовской Аравии, об этом же американские СМИ писали, да, Wall Street Journal, то есть сначала мы узнали об этом из американских СМИ, потом косвенным образом на таком вторичном уровне региональные страны стали говорить о том, что да, вот мы якобы действительно переживаем о том, что вдруг Иран может представлять для нас угрозу или готовить какое-то нападение, превентивный удар. Но вообще очень интересная ситуация, потому что идут переговоры по СВПД, стороны так или иначе, кстати, вот в Европе больше, да, чем в США, это всегда так было, заявляют о том, что мы практически договорились, согласовано, даже было заявление о том, что согласовано 95% вопросов, пунктов по возможному возобновлению этого соглашения, и что якобы иранцы требуют, один остался только пункт, иранцы требуют исключить из списка террористических организаций в США корпус стражи исламской революции иранский, а американцы на это не идут. Потом уже стали говорить о том, что Иран еще требует письменных гарантий, что США снова не выйдут из этого соглашения. В общем, пошло-поехало. И, конечно же, эти протесты после гибели Махсе Амини, которая погибла после задержания стражей порядка, да, полиции нравов, так называемой, в Иране, начались беспорядки. Беспорядки уже второй месяц длятся. Сначала это были массовые протесты и погромы. Теперь протесты стали не такими массовыми, но нарушение правопорядка, нападение на полицию, на другие государственные учреждения и органы продолжаются. И, в общем, это, кстати, очень удачный кейс. Я почему, да, такой экскурс сейчас короткий себе позволю. Это очень, очень удачный кейс, который, если бы его не было, его надо было бы придумать. И вот, да, человек погиб, это правда, да, возможно, имеются перегибы на местах, и эту проблему надо как-то решать в Иране, но при этом очень удачно легли карты, то есть есть СВПД, есть очень большое давление региональных сил. Мы сейчас, кстати, об этом еще в нашей программе и в первом блоке, и в последующих, во втором блоке поговорим. Выборы в Израиле. В Израиле к власти вернулся Беньямин Нетаньяху, вернулся в составе еще более радикальной коалиции, которая у него была до этого. Ну, естественно, это тот человек, который является полным антагонистом Ирана и любой иранской политики соглашений между американцами и иранцами. И промежуточные выборы в США, в общем-то, говорят, что и республиканцы возьмут верх над демократами в Сенате, и тогда сближение или же нормализация какая-то в рамках возможного возобновления СВПД будет не то что под угрозой, а будет невозможно совершенно точно. И вот, вот эти вот все факторы и протесты очень-очень напоминает ситуацию, когда просто оппоненты Ирана попытались потянуть, да, затянуть процесс, тянуть время для того, чтобы сорвать возможные договоренности. Кстати, Иран шел на максимум уступок, который он имел. Ну и потом еще один джокер из рукава вылез, когда стали обвинять Иран в поставках вооружения в Россию. Очень интересно восприятие всего этого внутри страны, что об этом думают иранцы. Кстати, интересно не только о том, что они думают про западные страны, про США, про сотрудничество с Россией, ну и вообще, в принципе, про внутриполитическую ситуацию. Мы знаем, вот вчера, например, опять же, иранские органы официальные не побоялись, объявили, что на реальный курс иранской валюты достиг исторического минимума, там сотни тысяч реалов теперь отдают за доллар США. В общем, все это...
В одну точку сходится, да. Вот хотелось бы добавить, что спецпредставитель США по Ирану совсем недавно заявил, что пока протесты идут, в Исламской Республике говорить о вот этой ядерной сделке бессмысленно. Ну и кроме того, еще есть у МАГАТЭ претензии к Ирану. Они требуют от Тегерана объяснить присутствие следов урана на некоторых объектах, которые не задекларированы как ядерные. И в связи с этим Тегеран отправляет в штаб-квартиру МАГАТЭ свою делегацию. Ну что, может быть, мы уже втроем обсудим текущее положение дел. С нами на связи руководитель ближневосточного вещания «Спутник», иранист Иван Захаров. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Иван, мы знаем, что ты вернулся на этой неделе из Ирана, и у тебя были очень интересные наблюдения в нашем с тобой личном разговоре. Я предложил тебе оставить их для того, чтобы рассказать об этом в нашем эфире, потому что очень интересные вещи ты говорил. Скажи, пожалуйста, твои первые впечатления, как человека, который много-много раз бывал в Иране, что, в общем-то, бросилось тебе в глаза, что изменилось в Иране вот за это время?
Да, Турал, спасибо. Ты, конечно, интригу подогрел, и у меня действительно есть какими впечатлениями поделиться. Символично, что перед тем, как отправиться в командировку, я много изучал различную прессу, местную, англоязычную, и обратил внимание на то, что западные СМИ пишут о том, что иранское общество консолидировано вокруг так называемых протестов. И первое же мое впечатление, когда я оказался в Тегеране, было действительно таким. Иранцы консолидированы, но не вокруг тех самых протестов, о которых так много говорят повсюду сейчас, а вокруг печальных событий, которые предшествовали визиту нашей делегации. Я имею в виду теракт в Ширазе, и общественное внимание переключилось на это событие. Надо сказать, что те мои знакомые, с кем я общался в городе, те коллеги, потенциальные партнеры и партнеры, уже имеющиеся в крупнейшем иранском вещательном холдинге «Гостель Радио Ирана», все сходились во мнении, что сейчас необходимо уделить внимание нации именно тому, как поддержать семьи пострадавших, как противостоять террористической угрозе. Мы знаем, что Исламское государство вышло на арену и взяло на себя ответственность за это событие. На протяжении 3-4 примерно дней на ведущих иранских телеканалах я наблюдал, как обсуждается эта тема. И вы знаете, наверное, она сегодня для именно иранского общества продолжает оставаться темой номер один, потому что внешнее влияние тех, кто пытается дестабилизировать обстановку в стране, находится в фокусе внимания абсолютно всего населения. И это ключевое. Если говорить конкретно о протестах, то, вы знаете, я бы обратил внимание наших слушателей на то, что сам термин «протесты» сами иранцы не используют в их СМИ и вообще во мнении просто людей с улицы, что называется, звучит другое слово, которое буквально обозначает смуту, мятеж, бунт. Иными словами, те, кто задействован в этих акциях, пытаются подорвать устои Исламской Республики, государственности. И это ключевое, на мой взгляд. Это говорит о том, что эти люди не воспринимаются как та сила, которая готова объединить общество, а та, которая готова внести в него раскол. И что касается моих личных впечатлений, того, что я увидел в Тегеране, вы знаете, я за неделю видел только 2 кортежа полиции. И не было никаких ни столкновений, ни лозунгов, выкрикиваемых толпой. Самое интересное, что сама эта толпа была заряжена на привычную жизнь. Мы знаем, что Тегеран — это большой муравейник, в хорошем смысле этого слова. Он кипит жизнью, работой, люди пытаются отдыхать, проводить активное время. И в этом смысле никаких изменений по сравнению с предыдущими моими визитами в иранскую столицу я не наблюдал. Она живет, надо сказать, привычной жизнью, а иранское общество действительно собрано, организовано, готово противостоять внешним вызовам. Такие мои впечатления.
Можно один вопрос просто уточняющий. Вот вы сказали о том, что деструктивные силы действуют, но они каким-то образом идентифицированы, верифицированы. Вот кто, собственно говоря, является этим инструментом внешнего влияния?
Да, приходилось, между прочим, обсуждать этот вопрос с нашими коллегами и из информационного агентства ТАСНИМ. Это влиятельная СМИ, которая подчиняется напрямую Корпусу Стражи Исламской Революции и с коллегами из Гостелерадио Ирана. Тут, опять же, все стабильно. Западный мир, Соединенные Штаты Америки, Израиль, особенно с учетом всех тех событий, которые сейчас происходят там в силу выборов, называются в числе именно этих сил. И сейчас, по мнению иранской стороны, наблюдается активизация их усилий для того, чтобы как-то подорвать то самое спокойствие и нормальный жизненный ритм, который есть в Иране.
Ну вот то, что ты рассказываешь, это показатель того, что на самом деле та картинка, которая рисуется из-за рубежа, она совершенно там, ну, там, я не знаю, даже на 10%, видимо, не соответствует тому, что происходит на самом деле в Иране, в Тегеране, в целом по стране. Я правильно, да, понимаю?
Да, что касается, кстати, реальной картинки, я бы обратил ваше внимание на то, что мы с коллегами из Гостелерадио провели совместный мастер-класс для многочисленных журналистов, порядка 100 человек присутствовало в аудитории, и речь как раз шла о том, что нам важно российским и иранским СМИ доносить информацию из рук в руки, не ссылаясь на какие-либо внешние, скажем так, не вызывающие доверия источники, дабы отражать действительность таковой, какая она является. Сейчас как раз тот самый момент в силу всего того, что происходит в Иране, вокруг Ирана, ну и в России, вокруг России. Сейчас тот самый момент, сошлись мы во мнении. Надо сказать, что аудитория очень заинтересована была в том, чтобы как можно больше внимания уделить именно процессу поиска правильной информации. Мы обсуждали, как бороться с фейками, как помогать друг другу в этих вопросах. И, если я не ошибаюсь, порядка 4 часов длилась дискуссия. И самое важное, что это явно только начало, потому что мы даже не погружались в какие-то частности, акцентировали внимание на общих вопросах. И любопытно, что во время этой дискуссии поднялся один человек и говорит, вот обратите внимание, вы, может быть, помните, появилась картинка Зеленского рядом со сбитым иранским беспилотником. Он говорит, вот посмотрите, вот явный пример того, как можно бороться с фейками. Рост Зеленского не больше 170 сантиметров, а тот беспилотник, который он представлял в качестве трофея, по-моему, 3 или 3,5 метра должен достигать длину, а тот был ростом Зеленского. Вот видите, свидетельство того, что мы с вами делаем правильную работу и движемся в верном направлении, пытаясь как-то суммировать наши усилия в этом вопросе.
Илья, Иван, вот я слушаю, да, ту обстановку, которую Иван как зарисовки нам сейчас представляет в стране, и у меня такое возникает чувство дежавю. Возвращаюсь на 10-11 теперь уже лет назад в другую ближневосточную страну, которая является, кстати, союзницей Исламской Республики, в Сирийскую Арабскую Республику. И я помню, как раз посещал в конце 2011 года, в ноябре 2011 года, вот ровно 11 лет назад, Сирию. Информационный фон был таким, что вот-вот в Сирии начнется чуть ли не апокалипсис, что власти начинают расстреливать манифестации, что происходят какие-то страшные репрессии, чуть ли не концлагеря создаются в стране и прочее. Мы прибыли в Дамаск, были в Алеппо, в Тартусе, ну, в других городах, и увидели, что все то, о чем говорят, рассказывают и пытаются показать, оно совершенно никак не соответствует той действительности, которая есть в самой стране, и тому, что там происходит. Но другое дело, что после этого всего в Сирии действительно началась гражданская война, начались все те ужасы, вся та трагедия, катастрофа, которую мы наблюдали все эти годы. И, Иван, скажи, пожалуйста, как в Иране относятся вот к возможности, да, гипотетической возможности подобного раскола, ну или какого-то, какого-либо раскола в обществе, который мог бы привести к более тяжелым последствиям, столкновениям? То есть есть ли вообще такая вероятность, по мнению тех людей, с которыми ты общался там?
Да,
Я общался в том числе и с экспертами, и с коллегами, и с обычными жителями.
В том числе, возможно ли вооруженное противостояние? И кто могут быть те силы, которые с оружием в руках будут свои дела отстаивать?
Вы знаете, иранцы очень чувствительны в плане опыта, который, к сожалению, преподносят в регион. И Траус неспроста упомянул Сирийскую Арабскую Республику. Когда мы общались с коллегами из Аль-Алям, это государственный иранский телеканал, вещающий на арабском языке, они огромное внимание уделили именно тем темам, которые в свою эфирную сетку помещают. И речь шла о том, как стабилизировать ситуацию именно в Сирии и в других странах оси сопротивления, как они говорят. Речь идет, помимо Сирии, также о, как вы знаете, Ливане, и Ираке, и Йемене. И, вы знаете, я обратил внимание на то, что они крайне пристально учитывают те слабости, которые, или ошибки, которые, возможно, были допущены сирийским руководством в плане безопасности, когда конфликт в Сирии разгорался и полыхал. Из чего я сделал вывод, что даже в информационном пространстве сегодня иранцы соблюдают, как они говорят, информационную гигиену на 200, возможно, процентов, стараются быть очень внимательными абсолютно ко всем тематикам, которые хоть как-то могли бы нанести ущерб репутации их государства, спокойствию и безопасности их граждан. Это абсолютно точно заметно. И когда мы побывали в огромном ньюсруме гостелерадио Ирана, я в очередной раз в этом убедился, потому что то, насколько пристально они следят за повесткой, если я не ошибаюсь, 60 или 65 разных подразделений информационных мы обнаружили вот в этом огромном пространстве, вот этой империи информационной. И каждый из них, опять же, приходит в голову образ муравейника, отчаянно работает, спокойно, отчаянно в том смысле, что с максимальной отдачей над тем, чтобы доставлять абсолютно взвешенную, четкую информацию до аудитории. И мы немало общались на тему развития небрендированных социальных сетей, когда мы знаем, что иранские официальные СМИ активно блочатся Западом. Вот. Но они говорят, вы знаете, на данном этапе мы должны, если и блокируемся, то начинать нашу деятельность сначала, вставать с колен, отряхиваться, идти дальше, но быть очень аккуратными в плане небрендированных наших СМИ, потому что они под особой угрозой. То есть здесь стопроцентное внимание.
Турал, Иван, вот есть вопрос у нас от Константина из Москвы. Я бы его назвал квалифицированным вопросом. Давайте я зачитаю. На фоне сближения Турции и Израиля в Турции пару недель назад объявили о создании национального собрания Южного Азербайджана. А духовный лидер суннитов Ирана и негласный лидер Белуджи Абдул-Хамид Исмаил Захи заговорил о необходимости референдумов народов Ирана. Насколько уместно говорить об опасности гражданской войны в Иране и распада страны при поддержке Израиля, США и монархии Персидского залива и обострение внутренних проблем?
Действительно, очень хороший вопрос. И как раз наш сегодняшний гость, Иван, который побывал в Иране. Вань, скажи, пожалуйста, есть ли вот это вот действительно какое-то противостояние между этническими группами внутри Ирана? Мы знаем, что да, там имеются миллионы граждан Исламской Республики, которые не относятся к титульной нации этой страны, страны, но при этом они по своим правам практически никак и не отличаются. То есть все граждане, они равны по иранскому закону перед государством, имеют имеют все те же права и обязанности. Насколько вот эта вот история про то, что якобы имеется какое-то национальное, межнациональное противостояние в Иране, это правда? И насколько вот эти все зарубежные какие-то, там, не знаю, правительства в изгнании, народные движения и прочее, они имеют влияние внутри самой страны?
Да, и референдумы, возможно, раз о них говорят, или это просто такая гипотетическая история?
Всем большое спасибо за вопрос, прежде всего, слушателю Константину. Отвечу так, что, ну, врать не буду, я был только в Тегеране, не удалось посетить сейчас другие города, но, тем не менее, та информация, которая у меня есть из первых рук и из Тебриза, региона, населенного иранскими азербайджанцами, и из Мешхеда, где также тюркский фактор довольно-таки силен, я бы сказал так, да, наблюдаются некоторые беспокойства, которое является продолжением, наверное, тех протестов, которые были на протяжении последнего месяца там. Но не звучат какие-либо лозунги, которые бы ставили под вопрос суверенитет Исламской Республики Иран. Это очень важно. Ставится проблема того, что необходимо больше свобод, да, и тут мы сейчас, возможно, уйдем слишком далеко, и это внутреннее дело Ирана, о каких именно свободах идет речь, но ничего касающегося этнических вопросов или же влияние некой внешней силы, иранской внешней силы, которая находится в пределах страны, будь то, допустим, реставрация монархии или чего-либо в этом духе, таких лозунгов даже не звучит, потому что спустя 43 года, прошедших после освобождения, да, говорю после освобождения, цитируя президента Раиси, который на днях сказал, что в ответ Байдену на то, что 43 года назад Иран освободился, так что не спешите нас освобождать. Так вот, за эти 43 года статус монархии в Иране никоим образом не был каким-то, как бы то ни было, восстановлен. Уважения к нему как не было, так и нет. Поэтому монархические принципы, принципы раздела страны по национальному признаку абсолютно в Иране сейчас не актуальны, я бы ответил так.
Иран. Вот в Иране, Ваня, да, у нас говорят, что многие пишут и говорят о том, что эти протесты, эти митинги, эти столкновения и не такое недовольство народных масс, оно привело по факту к изменению дресс-кода, из-за которого все и началось. Визуально это вообще на улицах Тегерана как-то обозначено? То есть можно понять, что вот что раньше было там по-другому, а сейчас вот по-другому как-то не так, как было раньше?
Безусловно, смотря с каким периодом сравнивать, скажем, 10-12 лет назад, во время президентства Махмуда Ахмадинежада, мы наблюдали, что мода, а мы когда говорим про иранскую моду, имеем прежде всего представительниц прекрасного пола, была зациклена на черных одеждах, на максимальном стремлении сделать хиджаб непроницаемым для каких-либо веяний моды. Вот, тогда это наблюдалось. Далее пошли послабления. И я бы сказал, что то, что мы видим сейчас, это не что иное, как стремление иранцев самовыразиться. Другими словами, да, кто-то носит хиджаб на полголовы, платок, кто-то закрывается полностью. Создается впечатление, что люди вправе сами выбирать, как им комфортнее.
Коллеги, к сожалению, время заканчивается. Есть вопрос Егора из Казани. Если можно, Иван, коротко ответьте. Как реагируют в Иране на заявление Михаила Подоляка, это советник главы офиса президента Украины Зеленского, об ударах по Ирану из-за сотрудничества с Россией? Вот есть какая-то реакция?
Крайне негативная реакция в целом по отношению к Украине и той политике, которая ведется в отношении к России в Иране сейчас.
Ну, да, заявление такое громкое, наделало шума, но, в общем, по большому счету, за ним, в общем-то, ничего и не стоит. Ну что ж, говорим спасибо руководителю ближневосточного вещания «Спутник», иронисту Ивану Захарову, он был с нами по видеосвязи. Нам пора делать небольшой перерыв, через несколько минут мы вернемся в студию, продолжим обсуждать следующую тему.
«Разворот на восток».